Здравствуйте, урок подготовки к мировому конгрессу в Литве. От хаоса к гармонии. Мы читаем избранные отрывки из третьего урока «Практическая работа в десятке». Можно скачать материалы на сайте kat.tv, там же задавать вопросы.
Для того, чтобы постичь Творца, мы должны быть в виде противоположном ему, то есть скрытии, потому что все постижение согласно подобию свойств, подобию по форме, и мы, с одной стороны, должны находиться в скрытии от него и сохранять скрытие, а иначе мы не будем творениями. Творение — это тот, кто находится вне Творца, противоположности Творцу и не включен в Него, то есть неживорастительные животные уровни, они включены в Творца, и поэтому нет у них ни добра, ни зла, но они получают напрямую все его приказы, находятся в нем, в этом законе, который установил Творец, эгоистическом законе. А с другой стороны, есть еще другие формы, которые нам еще не знакомы, и они называются ангелами, и они то же самое, что и неживые растительные животные уровни тоже выполняют в естественном виде, в форме Творца. Может быть, в отдаче, когда нет разницы между отдачей и получением, если они находятся вместе в противоположности Творцу и вместе с Ним. Человек должен состоять из двух. С одной стороны, он противоположен Творцу согласно его желанию, и чем больше он растет, он должен быть большим в желании, то есть дальше от Творца по своему желанию. И с другой стороны, он должен обрести меру соответствия свойств, подобие Творцу согласно его намерению ради отдачи. И чем ближе он к Творцу, его желание получать больше в противоположности Творцу, а намерение его больше в подобии Творцу. И так он продвигается. Для того, чтобы понять эту систему, нашу возможность прийти к состоянию такому же, как Творец, когда мы состоим из желания получать противоположному и из намерения, которое соответствует, мы не можем это выстроить искусственно. Сколько бы мы это ни слышали, это нам не поможет. Мы должны этому учиться и делать это на практике. Исходя из действий, нет более умного, чем опытный, когда вследствие опыта, вследствие действий, мы обретаем эту мудрость, и невозможно обрести ее, прежде чем ты выполняешь определенные действия, из которых ты понимаешь эту мудрость, состоящую в этой вещи. И так все устроено. Тот, кто думает, что он может быть умным без опыта, это философия. Мы видим, насколько все здесь ошибаются, и ничего здесь, кроме бед, мы не получаем. Поэтому, для того, чтобы прийти, накопив опыт к постижению Творца, к ощущению Его, к приближению к Нему, как мы можем сделать, чтобы у нас было действие до результата, до учебы, до постижения, как будто это вещи противоречащие одна другой. И поэтому есть система, которая называется системой души Адама Ришон, которая специально разбилась, сформировалась в определенном виде, в разбиении внутри общей системы, которая называется системой миров. Итак, мы находимся в очень сложной системе, с одной стороны. А с другой стороны, на самом деле, это не такая большая проблема, потому что все это предназначено для того, чтобы мы исходя из опыта, раскрыли результаты, науку, мудрость, и мы и знали бы, как относиться, согласно этой науке, к Творцу. Наука не может быть без каких-то опытов и лабораторий, но есть у нас лаборатория, которая называется «Десятка», где мы проводим действия, и поэтому правило простое — от любви к творениям к любви к Творцу. Когда все, что мы должны постичь по отношению к Творцу, в отдаче получения, в намерении отдаче получения на всех уровнях, мы должны прежде всего сделать это в группе, практически. Вследствие этого мы обретаем разум, чувства, всевозможные принципы. Мы начинаем понимать, что нам написали каббалисты, что они имели в виду. И тогда мы передаем эти вещи в соответствии Творцу, когда он раскрывается как продолжение наших практических действий в группе. И мы уже начинаем относиться к нему, исходя из нашего опыта. Поэтому мы должны видеть работу в десятке, практическую работу, как самую важную, потому что без этого не будет у нас никакой возможности обратиться к Творцу. Не потому что так устроено согласно системам миров и души в них, но мы просто не будем знать, как относиться к нему. Он будет скрыт до тех пор, пока у нас не будут келим в разуме и сердце, в намерении и в мысли, и в желании, по силе, соответствующим подобию ему. Когда все келим мы получаем от нашего окружения, а выполнение через окружение — это уже Творцу. Поэтому практическая работа в десятке — это самая важная работа, и она буквально завершается тем действием конца исправления, к которому мы обязаны прийти. До конца исправления все действия, они только в группе, и из нее уже к Творцу. И когда мы производим действия внутри группы, в начале этих действий мы даже не считаемся с высшей силой. Находится, нет, определяет что-то, нет. Мы подходим к действию, к эксперименту, к опыту в чистом виде. Люди есть только то, что видят его глаза. И так постепенно глаза раскрываются, и мы подходим к действиям более сложным, глубоким, возвышенным. Но по тому же принципу нет у судьи более, чем видят его глаза, потому что десятка находится перед нами, это в наших руках, и поэтому так мы можем прийти к этому. Поэтому и духовное постижение, оно является действительным изнутри келим, который мы обретаем, и нет здесь никакого воображения. Наоборот, этот мир, он воображаемый, иллюзорный, а духовный мир, он раскрывается как мир реальный. Действительный. Давайте посмотрим, что говорят нам каббалисты об этом. И все, что мы хотим от этого урока, это извлечь какое-то ощущение величия работы в десятке, потому что на самом деле без этого этапа мы не сможем в нем раскрыть Творца и раскрыть цель творения. Пожалуйста.
Там, где мы вчера остановились, или с самого начала?
Мы вчера в седьмом отрывке были. Ну, так начнем с седьмого, ладно. Мне не важно. Можно с конца начать. Да. То есть мы вчера пришли к седьмому отрывку, и сейчас мы читаем седьмой отрывок и дальше. Пожалуйста.
Седьмая цитата по статье «Рабаш» из первого тома о любви к товарищам. Каждый товарищ в группе обязан проявлять любовь к товарищам, так как таким проявлением он пробуждает товарищей также проявлять их любовь. Насколько пробуждает товарищей проявлять их любовь, настолько получает от них силы их любви. Еще раз. Каждый товарищ в группе обязан проявлять любовь к товарищам.
Это прежде всего. Здесь нет вопроса. Должен. В каком виде, в каких проявлениях всегда нет. Можно задать вопросы разные, но он обязан, здесь вот подчеркнуто, обязан проявлять любовь к товарищам.
Так как этим проявлением он пробуждает товарищей, также проявлять их любовь.
Делать, показывать свою любовь товарищам в таком виде, когда он пробуждает их, тоже находиться в том же стремлении, в том же проявлении, может быть, проявлении, каждый по отношению ко всем.
И насколько побуждает товарищей проявлять их любовь, настолько получают от них силы их любви.
Это уже особая вещь. Каждый отрицает по собственным недостаткам. Насколько я проявляю свою любовь к товарищам, я вдруг начинаю раскрывать, что раньше они относились ко мне с любовью. И почему я не раскрыл их любви ко мне раньше? Потому что не относился к ним с любовью. Это ясно? Дуди, ты... Нет. Объясните ему, пожалуйста, каждый другому. Пожалуйста. Почему я могу раскрыть любовь товарищей ко мне только в той мере, в какой я раскрываю свою любовь к ним? Пожалуйста.
Ну да, Рав удивил, насколько я проявляю любовь к товарищам, я раскрываю, насколько они меня еще раньше любили, до меня. Не знаю, это основа восприятия реальности, того, что все во мне. Как я воспринимаю реальность, так я их и чувствую.
Да, это на самом деле не связано с тем, какую любовь они проявляют. Это связано только со мной. По всей видимости, это механизм, в котором только в той мере, в которой человек отдает товарищам, ему раскрывается истинная реальность, которой товарищи уже тоже находятся в отдаче.
Что значит раскрыть любовь к товарищам? Позаботиться, чтобы все время они были в сознании того, что единственная сила работает над ним, чтобы приблизить их. И когда он просит за них раскрытие, то наверняка это приходит и ко мне тоже.
И я просто, поскольку я прилагаю усилия, чтобы показать свою любовь им, вследствие этих усилий я становлюсь чувствительнее к тому, что называется демонстрировать любовь. И тогда я могу обратить внимание, какую любовь они демонстрируют по отношению ко мне. Но я делаю это только вследствие того, что развиваю чувствительность и прошу Творца развить во мне чувствительность к этому. Я делаю это. Посмотреть, насколько это параллельно тому же правилу относительно Творца. В той мере, в какой мы раскрываем меру отдачи и любви к Творцу, мы раскроемся, что и Он находится в тех же отношениях по отношению к нам. Да? То есть мы видим здесь, что отношение к группе и отношение к Творцу, которые мы раскрываем отношение от них в соответствии как от группы, так и от Творца, это то же самое. И тогда от группы мы можем легко научиться тому же отношению и к Творцу. Это ясно? Продолжайте. Как это от отношения по отношению к товарищам, когда я раскрываю свою любовь по отношению, раскрываю их любовь по отношению к своей любви, также и с Творцом, в мере проявления любви к Нему, я раскрываю Его любовь. Пожалуйста.
Я не знаю, что это уже только через друзей.
Но, по-видимому, это работает только через товарищей. Напрямую не получается к Творцу. Но я уверен, что результат работы любви товарища ощущается так, что за всем этим стоит Творец. Но все это раскрывается только после попытки стараться любить товарища.
Любовь товарищей должна включать и Творца. Она должна включать то, что добро раскрывается только от Творца, и силу любить товарищей можно любить, можно получить только от Творца, всегда брать его как партнера. И когда его берешь, он раскрывается. Раскрываюсь я, по сути дела, как проводник его, который передает силу отдачу товарищу, и так мы раскрываем его. Вопросы. Я чувствую, что есть здесь какое-то смятение определенное. Вопросы. Не стесняться. Еще с этой стороны. С левой. Ну, последний, поскорей.
Когда собираемся раскрыть любовь товарища по отношению к товарищу, это означает, что товарищ больше лжет или преодолевает? То есть надо говорить им
раскрыть действие.
А если я чувствую отторжение, я должен дать им ощущение, что несмотря на то, что не хочу, тем не менее.
Да, это тоже ты можешь.
Можно и так, и так.
Да, дальше, Бока.
Ну, нет Творца без товарищей. Нет связи с тем, как мы раскрываем любовь к Творцу, если передо мной есть фильтр.
И я не знаю, фильтр, не фильтр, ты должен раскрыть любовь к товарищам. Точка. Все. То, что Творец с самого начала является твоей целью, и ты должен для того, чтобы прийти к нему, работать сначала с группой, да, но это как предварительное условие. Еще? Да.
Я работаю со своей десяткой и вижу, что за моей спиной обо мне сплетничают, я сделал то, другое, шумлю на уроке.
Да, ты уже такой сильный, что уже сплетничают эти.
Ну да. Но где здесь? С чего начать?
Почему нет? Это условия, с которых ты должен начать. Для этого Творец тебе ставит такие условия.
Ну, я вижу, что все говорят о единстве, а потом говорят, что вот этот обо мне говорил так, а этот так.
Очень хорошо, да. Это хорошие вещи, но все прегрешения покрывают любовь. Все прегрешения покрывают любовь.
Да, но вижу, что не вижу никакой любви в десятке, вижу лицемерие.
А раскрой. Нет, мне не важно, что ты чувствуешь от них. Ты должен быть чувствителен к этому, должна быть чувствительным. Ты будешь чувствителен буквально к любой маленькой вещи. Ты будешь очень чувствителен. И вместе с этим ты должен раскрыть любовь.
А что значит раскрыть любовь?
Потому что Творец тебе так рисует эту картину. Кто это? Товарищи? Творец тебе рисует эту картину. Он ставит, представляет тебе условия, на которых ты должен раскрыть любовь к ним, на этих условиях раскрыть любовь к товарищам.
Ну, пример. Например, Хагай приходит и говорит, что все время товарищи жалуются на запах от меня. Это что, Творец все делает?
Нет, это... Конечно же. Конечно. Все говорят, что ты воняешь. Но так что? Наверняка это Творец тебе подстраивает условия. Ты надо этим. Ты должен также на материальном уровне, может быть, сделать что-то. Да, с тем, что от тебя исходит, с одной стороны. А с другой стороны, ты должен также продолжать с любовью без всяких условий. Будут у тебя условия гораздо более плохие. Да, радно, там плохо. Какой запах от тебя? Что это? Будут вещи гораздо больше. Хагай придет к тебе и скажет, ты знаешь что? Они хотят убить тебя, сжечь, пожаловаться на тебя в полицию. Да? А что ты думал? Подожди. если будете большими. Еще? Да, Дани.
Каждый понимает, как проявить любовь по-разному.
Неважно. Насколько понимает?
Вопрос, откуда человек знает, что он продолжает это задание?
Не внутренней молитвы. Не внутренней молитвы. Он все время беспокоится об этом. Нет у него другого беспокойства в жизни, кроме как получить еду, секс, семью. Это вещи, в которых он себя должен держать. Нет выбора. Таково наше тело, да? Но кроме этого, только группа. И все в группе. И все только любовь. И мне не важно, как они относятся ко мне. То есть я должен относиться к ним на 100% хорошо. И то, что я получаю от них каждый раз более плохое, это условия, которые ставит мне Творец.
Как человек может проверить себя, что он не убежал от задачи? Потому что эго может подкидывать всякие... подсказки внутренней работы, например.
Нет, ты должен раскрыть им любовь в виде во всех направлениях. Показывать во всех направлениях.
Я просто чувствую, откуда я знаю, что я могу отметить точно, что сделал, пометил.
Ты не поставишь галочку, пока ты на самом деле не придешь к любви к группе и не раскроешь там, что Творец, нет никого кроме Него, устроил тебе все условия, и с помощью работы с ними ты пришел к любви к Нему. Нет галочки. Еще? Да?
В то мгновение, когда я хочу раскрыть любовь, но происходит какое-то событие в группе, когда я чувствую, что кто-то, товарищ, не принял участие, не вложился. Но я чувствую, что он не хочет. Чувствую, что кто-то нанес удар по группе.
Да.
А я стараюсь любить его, но мне мешает.
Это мешает, потому что ты не соединяешь и это с Творцом, что Он подстраивает все. Невозможно работать с половиной вещи. Вы должны составить причины и результаты по отношению к Творцу, а посередине ваши усилия.
Хорошо, я понял, что это от Творца. Но молитва в чем? То есть я почувствовал...
Я не верю в молитву, если ты меня спрашиваешь. Я верю в действие, а уже поверх действия и молитва. То есть внутренние усилия — это молитва. Не может быть молитвы без действия.
Какое действие?
Действие не важно, когда ты делаешь что-то для них. Устраиваешь, делаешь, связываешься, что-то вне тебя, в каком-то виде, в разговоре, в действии, ты производишь какое-то действие относительно них.
Какой результат?
Результат — то, что решит Творец, и будет результатом.
Но к какому ощущению должен прийти после всего этого?
Ты должен прийти к ощущению, что ты сделал все возможное, даже более этого, и ты продолжаешь это делать, потому что ты работаешь в таком виде с Творцом через группу.
Да, Дуди.
Что, Дуди? Понятно? Начинает немного успокаиваться все это. Хорошо, да?
Так я, если я люблю их, действую ради них, то я могу не почувствовать, что они меня любят, наоборот, например, как Гиль сказал. Может, мне покажется, что они, наоборот, меня ненавидят?
Ты хочешь раскрыть любовь по отношению к ним, если на самом деле пришел к любви к ним, ты раскрываешь также, что они тебя в ответ любят.
Но это в самом конце процесса.
Не в конце, а посередине, попеременно, затем это снова портится, как у учеников Раби Шимона. На каждой ступени есть у тебя те же действия, подъемы, падения. Да? Ну.
Если в результате моего вклада я вижу, что они не приходят на уроки или что-то не выполняют.
Нет, не говорится о действиях, которые... Говорится о действиях, которые нужно выполнять, вообще не говоря об этом. Это уже ясно, потому что предписали нам каббалисты, и мы должны выполнять. Элементарно это вещи. Да.
С каким требованием можно подойти к ним? Выполнять что-то внешнее?
Нет у меня никаких требований к товарищам.
Но ведь вы сказали, что...
Это вещи не те, которые я требую, это потребовали от нас. Те, которые основали нам все это и сказали, что мы в этом должны быть. Это как алфавит. Это как, не знаю, как сказать, как азбука. Эти вещи ты должен выполнить, чтобы в них были рамки. Что делать в рамках, об этом мы говорим.
Я могу у них это требовать или вообще не касаться?
Нет, вы должны договориться между собой, что мы так делаем, и все. Что это значит, приходить на урок или не приходить на урок? Делать какое-то действие в распространении или в нашем распорядке, или что-то нет. Об этом не говорится. Говорится, что это все выполняется, а мы говорим об отношениях между нами, как внутри физических рамок, да, материальных, мы сейчас выстраиваем духовные рамки.
Если я вижу, что мы договорились, но это не происходит.
Так нужно собрать товарищей и поговорить с ними. Может быть, я вижу это неправильно, или они, что здесь происходит? Но эти вещи без этого, если нет хлеба, нет Торы. Понятно? Кто Вильнюс?
Ну, фактически вы ответили уже на этот вопрос, но все-таки Владимир из Балтии спрашивает, должен ли я заботиться, получилось ли у меня впечатлить товарища?
Я должен учиться этому, как о любом действии в нашей жизни, а затем также в духовной жизни. Может быть, что я получаю какую-то хорошую реакцию или плохую реакцию, я должен учиться на этих реакциях, и не то чтобы они меня останавливали в пути. Конечно же, я получаю такие реакции, которые остановят меня в пути, ослабят меня. Будет у меня всевозможная путаница, это как обычно. Но это включается в процесс, который я должен пройти. В основе я должен продолжать не то чтобы без всякого осознания реакции, но реакция не может меня остановить. Я должен продолжать делать то, что говорят каббалисты. Есть правила, которые мы должны выполнить. И все. Скажем, то же правило «нет никого, кроме него», «добрый несущий добро». Я должен его выполнить. И это все. Нет одного мгновения, в котором бы я не находился в нем. Конечно же, меня отключают от этого, путают меня. И еще что будет? Но это вещи, которые мы должны выполнить. Это практическая работа, это практическая каббала. Да.
Что значит раскрыть любовь к товарищам?
Раскрыть им свое отношение, что я готов быть проводником для них и передавать им все чувства, весь разум, всю поддержку мою во всем, что относится к духовной нашей жизни. Все? Да?
Но внутреннее намерение, как приобретает внешнее выражение?
Ощущение. Так во всем, что ты даешь ему, даришь ему, делаешь для него, помогаешь, поддерживаешь в любой маленькой вещи. Ощущение должно быть этого.
И тогда, прилагая такие усилия, я выстраиваю в себе кли, увидеть, что и товарищи ко мне так относятся.
Ты этим строишь отдающие кли и пробуждаешь это также и в них. И даже если ты говоришь, нет, это не они, это Творец, это не важно. Ты строишь для себя. Затем мы будем учить, как это Гагаль Тайнаем Нижнего строит для себя Ахаб Высшего. мы будем учить все эти вещи в системном виде, систематически. Да.
Ира из Японии спрашивает, должны ли мы показывать и ненависть к товарищам для того, чтобы достичь любви?
Ни в коем случае. Ни в коем случае не пробуждать никакого отрицательного чувства. Это не я должен делать, это Творец сказал. Я создал злое начало. Да.
Насколько я понял, я должен играть
любовь
в то, что я люблю их. Без связи, да. Люблю я их или нет. Для меня важно играть.
Да, верно.
Спасибо.
Мы все время играем. Что сейчас, когда я делаю что-то здесь, я не играю. Любой человек, он на 100% актер, потому что он получил, после того, как родился, все формы поведения он получил от других. Он получил примеры. Это отображение других внес в себя, и сейчас он играет их. Другими словами, Творец через общество, окружение запрограммировал его, и сейчас он в ответ так и играет. Каждый из нас, ты не видишь самого человека, ты видишь, как он получил на протяжении своей жизни всевозможные формы поведения, и тогда он показывает их. Это человек, ничего своего у него нет. Ты можешь наблюдать, я не знаю. Я не смотрю фильмы и всевозможные рекламы. Но наверняка, если ты знаком с рекламами и фильмами, которые показывают людям, ты можешь увидеть по людям, как они ведут себя согласно этим стандартам. Да?
Так не важна реакция товарища?
Мне важна реакция товарища, когда я реагирую на нее в продолжении с любовью. Абсолютной любовью называется, что он относится ко мне. На 100% плохо, я отношусь к нему на 100% хорошо.
Да. Значит, и важно... Цель.
Важно, что все прегрешения покрывает любовь, чтобы были прегрешения на 100% и любовь на 100%. И как это выстраивается одно с другим, это мы должны учить.
Спасибо.
Да, Ханох.
Если товарищ хочет кофе, один, там, не знаю, с искусственным сахаром, а у меня целое ведро меда. Как ему сделать вот именно то, что он хочет?
Ты собираешься сделать то, что он любит? Любовью называется, когда ты его наполняешь его желание, не свое, да?
Ну, как мне превратить целое ведро меда в эту таблетку искусственного сахара?
Не знаю, вылей все свое ведро и принеси ему чашечку кофе с искусственным сахаром. Ну, не знаю, попроси у товарищей, чтобы помогли тебе это сделать. Ладно, да.
Если я всю свою жизнь транслирую то, что в меня вложил Творец, запрограммировал, и такова наша жизнь,
да.
То что меняется вдруг в моей работе с товарищем, что я добавляю?
Ты начинаешь раскрывать то, что Творец тебе сделал. Ты впервые начинаешь действовать в противоположность тому, что... Как запрограммировали тебя.
Да.
Ты хочешь войти в новую программу. А до этого ты поэтому и называешься животным, а не человеком. Потому что нет у тебя ничего своего. Да.
Когда сейчас я хочу сделать действие, исходящее не от меня, впервые в жизни я делаю что-то не от себя, не от обычного программирования эго.
Это как раз от тебя, потому что ты силой своего преодоления совершаешь это действие.
Ну.
Когда выполняем действия по отношению к товарищам, нужно знать, что ты собираешься делать действие, которое пробудит любовь. Мы делаем множество действий.
Ты должен показать товарищу, что ты его любишь. И собираешься ли ты пробудить в нем любовь к себе? Это еще нет.
Хорошо, просто не могу ухватить, что значит показать товарищу, что я люблю его. Я делаю много чего.
Нет, выражение. У нас любовь — это просто какая-то фальшь. Любовью называется, когда я хочу сделать ему хорошо. Очень просто. Это выражение любви.
Так я делаю действия для того, чтобы сделать ему хорошо?
У нас есть или отдача, или получение. Два действия. Есть намерение получить или отдать. Так любовью называется, когда я хочу сделать хорошо ближнему. Действие, чтобы сделать хорошо ближнему, называется любовью, да?
Так я делаю какое-то действие, которое приведет к чему-то хорошему товарищу.
Да, ты можешь ему показать это на какой-то незначительной вещи, неважно что.
Может, это даже не имеющее отношения к цели, просто что-то хорошее. Может быть, просто какая-то мелочь.
Да, конечно, что чашечка кофе — это целенаправленно.
А в чем же цель?
Цель — это твое намерение. Какое отношение действие имеет? Какое целенаправленное действие ты можешь сделать? Только намерение определяет действие.
Так какая разница, что я делаю?
Неважно. Качество действия — это намерение.
Хорошо. Так для чего нужно обязательно делать? Что даст само действие, которое сделает ему что-то хорошее?
Ты должен выполнить действие, когда ты пробуждаешь в нем хорошее ощущение, потому что это и называется действием. Это ты можешь сделать только своим намерением, но ни ты, ни он, и ты не уверен, что да, ты находишься пока что в мире действия. Все? Да, Влад, ну.
Как во всей этой истории от любви к товарищам приходит к любви к Творцу?
Не знаю. Мы сейчас об этом не говорим. Не будь умным. Верни микрофон. Верни. Он должен спросить.
Хотел выяснить именно это. Когда во мне есть сопротивление, должен ли я делать какую-то внутреннюю работу, все сочетая с Творцом, видеть, что Он все это устроил, или более того, я должен сделать какое-то внешнее действие, чтобы показать?
Ты можешь здесь философствовать до завтрашнего дня, это не важно. Ты должен прийти к действию любви по отношению к товарищу. Точка. Это все. Твои разглагольствования ты можешь оставить дома.
Это должно выразиться в действии?
Да.
Да.
Именно в действии, обязательным образом. Затем, когда мы наверняка выполним все, что нужно в действии, мы перейдем только к миру намерений. Не до этого. Дальше. Я не ждал находиться в этом вопросе 40 минут. Ну-ну.
Восьмая цитата по второму, по 24-му письму Рабаша. «Каждый обязан всегда и в состояниях подъема и падения, поскольку все состояния приходят от Творца, потому что любые состояния, еще раз, первое исходит от Творца, второе — они на благо человека. Таким образом, группа удостаивается пробудить любовь к Творца к ним». Еще раз начало. «Каждый обязан всегда пробуждать сердца товарищей, проявлять любовь друг к другу и в состоянии подъема, и в состоянии падения. Потому что любые состояния, во-первых, приходят от Творца, во-вторых, они на благо человеку. Таким образом, группа удостаивается пробудить любовь Творца к ним».
Здесь уже гораздо более продвинутый этап, когда я в отношении к группе пробуждаю любовь, которая будет находиться среди них, чтобы они поняли, что это исходит от Творца, и это должно быть в конечном счете направлено к Нему. Это уже, если раньше было отдельное действие, местное, простое, только какое-то проявление с моей стороны по отношению к ним, теперь это уже действие со всем продолжением, да? Когда я пробуждаю их, обязан их пробудить, чтобы любовь пребывала между всеми, и чтобы она была направлена от всех в направлении Творца. Хорошо? В чем разница между первым действием, когда я пробуждаю себя только по отношению к товарищам, да, и не очень важна и реакция с их стороны, только главным образом к ним, так однонаправленно, по сравнению с тем действием, когда я пробуждаю их всех, чтобы любовь перетекала между ними, между всеми, от них к Творцу, и понять, что все это исходит от Творца и возвращается к Нему. Пожалуйста. Что с моей стороны? В чем разница между этими действиями, когда я решаю делать так или делать так? Пожалуйста. Ну, дайте друг другу подзатыльник и начните уже любить. Ну, вперед.
Какая разница, начинаю ли я проявлять себя, или я пробуждаю любовь между товарищами и к Творцу? Ну, по-видимому, это этап. Может быть, с намерением начинать выражать любовь к ним, между кли, который я образую, и реакцией, результатом.
Да, это, по сути дела, перейти в то место, где должно раскрыться свойство отдачи, и работать не в одном направлении, а в более широком.
Это действие, которое делаю по отношению к себе, исправляя себя, или действие, которое делаю для общего исправления.
Вначале я просто в первый раз выхожу из себя, а затем я уже начинаю больше осознавать присутствие Творца внутри этих новых действий. Это словно новый уровень, когда раскрывается, когда я выхожу из себя, и тогда на этом уровне я уже начинаю искать в деталях Творца.
Но это как бы второе действие, где мы вносим Творца, проявляя любовь между товарищами, чтобы его насладить. Не это слышится как полноценное действие, а когда любовь к товарищам — это частичный процесс.
Я чувствую, что это в точности то же самое. Любое движение в направлении действия, где есть отдача, любовь, это уже есть раскрытие, нет никого, кроме него, и доброго, и несущего добро по отношению как и в отношении моего отношения к товарищам, так и к другим. Это почти то же самое.
Да, но может разница в том, что наверняка разница в намерении. Кому я делаю, какова цель действия?
Я думаю, что когда я действую по отношению к товарищам и пробуждаю их действиями своими, это должно быть не намерение, это первая вещь. Но кроме того, и ожидание, что мне нужна и реакция Творца, то есть любви к творениям, к любви к Творцу, то есть любви к Творцу, я должен раскрыть, что они любят меня, и в той мере, в которой Творец любит меня, должны и товарищи любить.
Хотел бы добавить то, что сказал Гершин. Если я действую сам, можно выбросить мусор. Если я делаю что-то по отношению к товарищам, то есть шанс, что это по отношению к Творцу.
На самом деле мне слышится, что первое действие, мне кажется, что оно труднее. Потому что исправить какой-то изъян, который раскрывается во мне по отношению к какому-то конкретному товарищу, это труднее, чем работать в общем виде по отношению к остальной группе. Не знаю, почему это ступень. С другой стороны, ясно также, что эта ступень более высокая, чем вторая, но понятно, что сама работа, она труднее, по крайней мере, в начале.
Но это улучшение первой мысли. Внести туда Творца, хотеть, чтобы товарищи полюбили.
Девятый отрывок из первого тома Рабаша, цель группы 2. В группе необходимо следить особенно тщательно за тем, чтобы в ней не возникло легкомыслие, так как легкомыслие разрушает все. Еще раз. В группе необходимо следить особенно тщательно за тем, чтобы в ней не возникло легкомыслие, так как легкомыслие разрушает все.
Как с этим бороться? Как бороться с легкомыслием в группе? Прошу. Посоветуйте группе. Каждый в своей десятке. Давайте, Акока. Ну. Вока. Татхиль, татхиль. Начинайте, начинайте.
Нельхамим кмо бемельхама.
Мы сражаемся с этим, как во время войны все оружие, которое есть напрямую, косвенно, не знаю, добавляйте.
Я думаю, что получили уже ухищрение просто выполнить действие любви по отношению к товарищам и увидеть, что нет легкомыслия и не было легкомыслия. Это только я вижу, потому что мое отношение к ним было не отношением любви.
И, по сути дела, тот, кто нам покажет, и как это преодолеть, это свет, возвращающий к источнику, высшая сила.
Как бороться с легкомыслием? Легкомыслие — это когда я не добавляю любви. По-видимому, легкомыслием называется противоположность любви. Если я не способствую любви, то это уже называется легкомыслием. Подумайте об этом.
То есть, и если моя цель — это не то, чтобы вы пришли к духовному и раскрыли Творца, я уже нахожусь в состоянии легкомыслия.
Как с этим бороться? Раскрытием любви. Если я наблюдаю какое-то легкомыслие в группе, то наверняка это указывает на легкомыслие во мне, недостаток важности цели. И как с этим бороться? Обращением к Творцу и раскрытием любви к товарищам.
Пример игры, это всегда помогает. Потому что ты видишь, когда товарищ играет и продвигается, и горит в отношении цели, о которой мы говорим, эгоизм тоже останавливается, стесняется, завидует, начинает себя так чувствовать и так пробуждается.
Да, ответ напрашивается из того, о чем говорит Рав. С помощью любви к товарищам. С другой стороны, надо проверить. Нет хлеба, нет Торы, и легкомыслие получается проблема. Может, как-то заранее согласиться с чем-то.
Мне эта картина непонятна, что нет хлеба, нет Торы, потому что есть состояние, которое определяет, что неверно, что нет никого, кроме него, и что есть что-то не в порядке в товарищах, и ты не можешь видеть достоинства товарища, а не его недостатки. И когда ты видишь, что в каждом действии стоит за этим Творец, я не понимаю, что после этого ты можешь сказать, что товарищ не в порядке.
Я думаю, из ответа Рав был достаточно понятным. Есть то, что определено каббалистами, как распорядок, утренние уроки, к примеру. И здесь вообще нечего обсуждать, да или нет. Просто если это не осуществляется, то нужно собраться и поговорить, чтобы это осуществлялось. Далее начинается работа по любви к товарищам. Это множество добавок проявления любви.
Да, есть тоже уровни. Я легкомыслие могу видеть товарищей, или легкомыслие чувствую в отношении себя. Как я могу противостоять одному и другому? 11-я цитата по первому тому Рабаша о важности товарищей. Если у человека есть любовь к товарищам, закон таков, что он хочет видеть их достоинства, а не недостатки. Поэтому, если видит недостаток товарища, это знак того, что этот недостаток не в товарище, а в нем самом, потому что он повредил любовь к товарищу. Следовательно, он должен понять, не товарищу нужно исправлять себя, а он сам нуждается в исправлении. А когда он исправит себя, будет видеть только достоинство товарища, а не его недостатки.
Тогда, конечно, не надо пугаться, что в каждом состоянии в нас пробуждается еще большее желание получать, и мы видим хисароны в товарищах еще больше. Все для того, чтобы мы поднялись по отношению к ним к большим уровням любви и покрыли бы хисароны. Любые прегрешения покроют любовь. Так видение хисарона — это во мне, когда я вижу какие-то недостатки в своем эгоизме, а любовь, которую я должен развить, она тоже во мне для того, чтобы я покрыл те недостатки, которые в них наблюдаю. И вместо недостатков я увижу их превосходство и всю их красоту, и так до конечного исправления, когда самые большие желания, которые будут раскрываться, вообще за весь период исправлений, и любовь на всех ступенях будет раскрываться как одна. И то, и другое приходит к самой большой средней линии, к конечному исправлению. Итак, вопрос. Как мне не путаться и не удивляться, что каждый раз я вижу все больше недостатки в товарищах? Пожалуйста.
Я не знаю, как сказать. Вдруг я подумал, что значит недостатки, которые видят товарищи. Я не очень знаю, что это называется. Может быть, поговорим об этом, не знаю.
Как только мы обоснуем определение товарищей, например, мы группа товарищей, которые работают по правилам каббалистическим, то тогда резолюция работы становится более высокой. Как я действую? И если мы работаем вместе, то ну, это как увеличительное стекло, когда я вдруг вижу то, что не видел раньше. И тогда я должен преодолеть. Это как, не знаю, зеркала в гостиницах, когда ты вдруг видишь, что такое лицо, даже представить себе не мог. Так работа с товарищем. Вдруг тебе приближается, и ты видишь, о, что там. Потом ты покрываешь любовью.
Это функция важности Творца. Если есть важность Творца, можно пользоваться этими состояниями для того, чтобы пробудили настоящую молитву. А если нет, так это эгоизм, и тогда уже проблема.
Реакция раскрытия изъяна, который выявляется во мне. Я вижу это в товарищах, но должно привести к благодарности, что увидел еще один пласт своего неисправленного желания получать. Когда мне показывают место для работы, есть что исправить, добавить дополнительной любви.
Это не потому, что я не впечатляюсь, но это каждый раз возможность. Это сознание истинной природы, и здесь должно быть исправление себя, где я должен вложить.
Но в то время, когда это происходит, никаких шансов помнить, что я связан с вами. Я знаю все теоретически, но чувство важнее разума, промывает все, и только в мере того, что я связан с такой системой, как десятка, тогда могу получить и осознание над этим чувством.
Да, и только благодаря этому состоянию сознания можно прийти к Творцу и сказать Ему: «Это, объясни мне, как делать, как почувствовать, измени мою природу, чтобы на самом деле желать измениться, и так желать свет, возвращающий к источнику». И поэтому не надо путаться и впечатляться, потому что такова суть нашей работы — чувствовать эту разницу и, вопреки, требовать свет, возвращающий к источнику.
Ну, для начала нужно признать, сказать, что только группа или только Творец в состоянии привести тебя к осознанию. Пока ты это не понимаешь, то и работы нет. С этого момента можно все связать с Творцом.
Это чувствуется как место, где любовь и ненависть встречаются вместе. С одной стороны, раскрываются грешники, но если есть важность, человек рад тому, что раскрываются грешники. Все это относится к любви, все это относится к тому, как работают десятки.
Ну, это эго, которое раскрывается все больше и больше. И должно быть такое благодарение, чтобы все это раскрыть. Это хороший знак. Как мы строим в группе такую атмосферу, которая все время будет нас правильно поддерживать в отношении к любви к товарищам? Потому что без этого мы не сможем продвигаться. Каждый раз будут пробуждать нас негативными ощущениями друг к другу. И мы будем падать. Мы просто, конечно же, должны падать и отрываться от хорошего предыдущего отношения. Так как быстро вставать и начинать вновь развивать самое хорошее положительное отношение? Если не будет общей позитивной атмосферы, как создать такое позитивное атмосферу, внедрить ее и поддерживать в десятках?
Общая атмосфера — это результат каких-то основ, которые есть у нас в группе, которые надо начать снять с него, кроме него, добрый, несущий добро, с восприятия реальности, что все это во мне, а потом перейти ко всем ценностям, которые показывает нам Рабаш в любви к товарищам.
Любое действие каждого товарища — это и есть эта атмосфера. Если сейчас играю, то этим и помогаю в создании такой атмосферы.
Нужно выйти из состояния замороженности и скрытия, и начать делать какой-то шум между нами, то есть начать сдвигать вещи с места, показывать любовь, не оставлять только как внутреннюю работу.
Да, и помнить, что любовь к товарищам это напоминать, помогать товарищам достичь духовного, отменить себя, то есть сосредоточиться на работе, а не путаться со всем остальным. А еще я слышал на уроке, что любовь в действиях, но, в общем-то, самое главное — это намерение. Мы должны действовать и выполнять действия, но нельзя забывать о намерении.
Каждый должен думать, в чем он может дать величие Творца товарищам. Каждый может это делать в другом виде, но должен это делать по отношению к товарищам.
Получается, что, ну, не знаю, нужно каждое мгновение думать заново. Что сегодня товарищи от меня хотят? Что я могу добавить?
12-я цитата, согласно второму тому Рабаша, что требовать от собрания товарищей. Человек должен прилагать усилия, чтобы возникла в нем любовь к товарищу. Усилием является действие выше разума. Ведь невозможно разумом оправдать товарища, если сам же разум показывает, что товарищ ненавидит его. Как он может после этого принизить себя перед товарищем? И ответ. Поскольку он хочет достичь слияния с Творцом с помощью сравнения по свойствам, то есть выше своей выгоды, почему это принижение такое трудное? Потому что он должен аннулировать свое самолюбие и всю жизнь думать только о том, чтобы работать ради пользы ближнего, начиная с любви ближнего между товарищами и до любви Творца.
Конечно же, главное не забывать, что мы работаем с Творцом, а десятка посередине — для того, чтобы дать нам правильную связь с Творцом, чтобы раскрыть его и правильно к нему относиться, получать от него правильные реакции. Группа, десятка — это модель, где свет бесконечности раскрывается так, чтобы мы могли его воспринять, понять и в ответ отнестись к нему правильно. Поэтому прежде всего нужно именно это. Нет никого, кроме него. Это нужно определить десятки, а затем работать так, что польза творением и польза Творцу будет одна. Понятно, что вне человека находится только Творец. Так, тем не менее, как я, относясь к товарищам, каждое мгновение правильно позиционирую себя к Творцу. Как обе эти формы моей отдачи и по отношению к десятке, и по отношению к Творцу соединяются, сочетаются, взаимно включаются и так далее. Как мое отношение к товарищу, к группе и к Творцу сочетаются вместе. От меня по отношению к ним, а от них в общем и целом по отношению ко мне. Вперед. Помогите друг другу. Быстро.
Как это отражается по отношению ко мне, я не знаю, но как от меня относительно товарищей, чтобы мы увидели Творца, это насколько каждое действие, оно как бы просчитывается в чувстве, насколько это будет польза товарищей, товарищам относительно Творца.
Если все соединить в одно, то надо взять это правило, Торы, Творец, Исраэль единые, и все свойство отдачи раскрывается в товарищах. Если я вдруг вижу, что я так не чувствую, то появляется место для молитвы, место для просьбы об исправлении.
Но в дополнение к этому это отношение неестественное. Вещи, существующие у человека, то, что он прилепился к учителю, к книгам, и то, что, которое объясняет ему, что за всеми находится Творец, и если он начинает это делать, то приходит к такой мысли.
Ну, мне кажется, это результат, который должен быть. Вместе с тем, мы должны действовать с мыслью по отношению к товарищам. Будто Творец уже раскрыт в их отношении ко мне.
Да, можно добавить здесь, какова цель. Цель — прийти к любви к ближнему. Это то, что хочет Творец. И мы можем это разрекламировать по всему миру, что есть цель Творец и товарищи, это та же цель. То есть вернуться каждый раз к фокусу, что это наша цель, и что мы делаем по отношению к товарищам, это является их целью. И мы связываем Творца со всем этим действием, чтобы это могло произойти.
Я думаю, что нужно чувствовать, что все зависит от меня. Любой маленький шаг, который делаю в сторону товарищей, любой маленький шаг по отношению к просьбе Творца за них.
Тринадцатый отрывок «Рабаш о важности товарищей». Как можно считать товарища большим, чем он сам, если видит, что обладает большими достоинствами, чем товарищ? Это возможно двумя путями. Первое — отношением к товарищу, верой выше знания. Выбрав товарища, он уже смотрит на него выше знания. Второе, более естественным путем, внутри знания, поскольку решил принять его в товарищи и работает над собой, чтобы любить его, из любви видны лишь хорошие вещи. А плохие, хотя они присущи товарищу, не видны. Как сказано, все преступления покроет любовь.
И как мы изучаем восприятие реальности, все, что я вижу проекцию в себе, то, конечно же, и товарищи, это все мои свойства внутренние. И что же называется, что я их исправляю, если я их исправляю вовне? Это знак того, что я исправляю свои внутренние собственные свойства. Это с одной стороны. С другой стороны, что здесь может помочь? Очень. И сразу же, это то, что мы думаем в группе, мы напоминаем друг другу о том, что есть в нас, то, что мы принимаем и чувствуем, и исходит от Творца, от высшей силы. Нет никого, кроме Него. И эта сила пробуждает в нас сзади и спереди, объемлю тебя. И поэтому нет товарищи. И не вижу я чего-то хорошего или плохого, а только и исключительно Творца, который устраивает нам все эти ощущения. И поэтому по отношению к ним, к нему и с ним я и работаю. То, что это выражается в группе, приобретает свои выражения в группе, так это означает, что есть у меня возможность правильно отнестись в действии к своему исправлению. Как я, представляя себе состояние, обнаруживая, что все исходит от Творца, правильно направляя себя в группу, правильно принимая от группы реакцию о том, что все исходит от Творца, то, что группа находится посередине между мной и Творцом, и в другом направлении от Творца ко мне. Как я формирую все это так, что все мое дело заключается в том, что Исраэль, Тор и Творец едины. Пожалуйста.
Перед каждым действием я должен вспомнить о Творце, что Он взял меня как партнера. И я вспоминаю, что есть цели, и товарищи, они представители Творца.
Ну да, это я делаю своим участием в том, что мне устроил Творец. Смотрите, что на уроке происходит. Я чувствую, будто Творец тебя берет, помещает в атмосферу, это совершенно другой мир. И так всегда, когда мы следуем за тем, что происходит, помогаем друг другу все связать с ним и выстроить это отношение.
У меня есть детский рассказ в голове, что человек, у которого есть точка в сердце, бежит к Творцу, я хочу быть как ты, а он мне говорит, иди, отдавай товарищам, и он делает усилия, дает каждому конфетку дешевую и ждет, пока начнут ему аплодировать и давать ему в ответ, и не получает то, что ожидал. Он возвращается к Творцу и говорит, что они не в порядке. И есть здесь процесс, когда все происходит в той же системе.
Ну да, красивая история. Как правильно направить себя к группе, чтобы получить оттуда верную реакцию? Реакция правильная в том, что все исходит от Него. В той мере, насколько я правильно вычищаю свое намерение и вхожу в верное намерение, когда даю товарищам эту конфетку, то я вижу, что моя возможность что-то им дать — это и есть самый большой подарок. Это и есть отношение Творца ко мне, то, что позволило моему желанию получать, сделать шаг в сторону отдачи.
Понятно, что реакция группы на меня, она правильная. Вопрос, как я вижу ее. И для того, чтобы видеть идеальную реакцию для духовного продвижения, для этого нужен Творец, для этого я должен притянуть свет, возвращающий к источнику, чтобы изменил мою природу, чтобы почувствовать, что товарищи любят меня и хотят только для моей пользы, для того, чтобы я пришел к любви к ближнему.
Действие, чтобы мы этого достигли, в том, что, как мы говорили до сих пор, раскрыть любовь в сердце, или нет этого в сердце, но по отношению к товарищам.
Все приходит от Творца, это мы должны напоминать друг другу. По сути дела, все. Мы должны приходить на утренний урок с пониманием того, что я не должен, не я должен это делать, а чтобы товарищи вспоминали Творца, и чтобы у них была какая-то цель, они находились в потоке каждого дня.
Это сила найти за каждым действием, что происходит за мной Творцом, который действует, чтобы приблизить меня. Это особая сила, которую можно получить только в группе и с помощью света, возвращающего к источнику.
Для того, чтобы обрести свойство отдачи, нужно идти вера выше знания, идти над знанием, над желанием, потому что все это эгоизм. Если только я так делаю свои действия в отдаче, я раскрываю новую реальность, связь, и это именно то новое действие, которое мы ищем.
И это знание, человек, который Творец Единый. Это знание неестественное, с которым живет человек. Его можно записать, но чтобы оно жило в нем, это неестественно. Что превращает это в естественное? Вторая природа — это, в общем-то, дело света. Когда приводит человека к такому восприятию в сердце и разуме, то, ну да, это результат нашей деятельности на семинаре друг с другом.
Поэтому не впечатляться от отрицательных реакций, желания получать. 15-я цитата, 3-й том Рабаша. союз соли. Необходимо заключить союз во время, когда делают добро друг другу, который будет выполняться именно против разума, когда каждый недоволен другим, идет к вражде и разобщению, тогда заключенный союз обяжет их, вопреки разуму, хранить между ними любовь и единство. Согласно правилу, что как только возникнет в ком-то желание навредить другому, тут же следует напомнить о заключенном союзе между ними. И это является всей основой обретения сил выше себя.
Как прийти к состоянию, чтобы, как только мы почувствуем сопротивление, ненависть, отторжение, мы были рады бы этому? Когда есть такая радость в бою, когда ты чувствуешь, что это есть истина, это правда, это настоящее отношение против Творца, вот как раз противоположностью Ему и будучи за Него. Вопрос, как мы выстраиваем радость, когда видим проблемы, неприятности, которые проявляются? Это называется преодоление. Это называется гевер. Мужчина.
Разум очень трудно воспринять это, но в чувстве это гораздо труднее. Это может быть очень радующим, потому что есть у нас, в конце концов, и истинная потребность обратиться к Творцу, есть Его помощь и желание измениться, чтобы наше отношение изменилось в отношении к товарищам и к целетворению. Как нам сделать эту радость, чтобы это была радость изнутри нас, только благодаря важности работы, которую мы совершаем, и дать силу товарищам, чтобы они могли радоваться этому, видеть это нашей целью раскрытия истины.
Я думаю, что исходя из ощущения вместе, чтобы мы почувствовали, что находимся вместе, в одном действии, когда у нас общий враг и у нас общий союз, это даст нам силы и получить силы друг от друга.
Да, радость от того, что мы продвигаемся, если мы все время напоминаем о цели, и то, что через продвижение сопровождается этапами, которые, может быть, менее приятны эгоизму или более приятны. Если важна нам цель, то есть радость того, что мы чувствуем движение.
Да, радость — это результат величия Творца. В конце концов, появляется возможность с настоящей связи с Творцом. Поэтому я рад. Внутри разные, может быть, и другие чувства, но очень четкое понимание, что появилась возможность быть на связи с Творцом.
Я смотрю на это иначе. Давайте представим состояние, когда все хорошо, нет проблем, эгоизм доволен, чувствует вознаграждение за все, товарищи прекрасны, любовь между нами. Это состояние смерти. Это состояние, когда ты строишь пирамиду как собственную, словно собственную могилу, и ты не продвигаешься. Ты не раскрываешь глубину кли, и даже нет необходимости в Творце в таком состоянии.
Да, как раз осознание этих проблем, сопротивления и ненависти, для того, чтобы все это увидеть, что это как добро, но откуда приходит, и почему я чувствую то, что чувствую. Ведь это всегда происходит все в желании получать, которое чувствует, что, ну, то, что его забирают. Поэтому так себя чувствую. Если же я проверяю всю реальность через точку в сердце, то через искру, то любые состояния будут ощущаться как замечательные, как возможности достичь большей отдачи и расширить точку в сердце.
На самом деле, напомнить себе, что в этих состояниях, как раз, когда буря проходит и все становится легким, именно тогда говорят: «О, как бы я мог, как бы задним числом, жалко, что нет, как я не воспользовался возможностью». Это как раз наоборот, в то время, когда находимся в падении.
Уважаемый Раф, у нас есть такое предложение. Мы еще вчера, когда готовились к дежурству, об этом подумали. Можем ли мы еще как глубже войти в это, в этот вопрос, упражнение? И вот каждый из товарищей, вот соседу справа, говорит о такой проблеме, конкретную проблему товарищей, утяжеления. Мы знаем, что вот приближаясь к Конгрессу, скажем так, разные вызовы появляются. Рассказать товарищу справа о такой проблеме, как о самой хорошей новости года, как о самом важном, приятном, скажем так, событии года. Можем ли такое сделать?
Например?
Например, Домас, представляете, вчера не мог даже пальцем шевельнуть. Представляете, какой подарок наша десятка получила? Товарищ не мог пошевелиться. Сколько мы должны были бегать, сколько всего происходило только ради того, что Домас не мог пошевелить даже пальцем вчера. Какая радость была. Праздник. Должны отпраздновать. Наверное, надо будет шампанское купить вечером.
Нахшов.
Подумаем. Надо подумать. Я еще не вижу причины для шампанского, но будем надеяться. Дойдем и до этого. А пока перейдем к птихе.
Перейдем.